Добрый вечер вновь, участники GYC. Очень быстро вы начинаете вести себя скромно. Добрый вечер еще раз. Сегодняшний день благословения, просто фантастика. Вчера вечером мы вместе размышляли о предназначении жизни. Это жизнь с испытательным сроком, она имеет одну цель. Это восстановление в человеческой душе образа Божьего. И мы читали с вами 1 Иоанна, 3 глава, и я хотел бы, чтобы мы вспомнили этот стих, где говорится о том, что мы теперь уже дети Божьи, но еще не открылось, чем будем. Но мы знаем, что когда Он явится, то мы будем подобны Ему. Потому что мы увидим Его, как Он есть. Посмотрите на следующий стих. «И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя как? Как Он чист». Обратите внимание, что надежда встретиться с Иисусом и увидеть Его, как Он есть, побуждает нас очищать себя, как Он чист. И, конечно, это замечательно совпадает с тем, что говорил Иисус, Матфея 5, глава стих 8, когда Он говорит, «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Это обетование, которое дано нам. Это высокий идеал христианской жизни, высокий стандарт, чтобы мы дожили не просто до второго пришествия, но пережили второе пришествие Христа. Бог не просто хочет нас взять на небо, Он хочет подготовить нас к Своему Царству. Кто-то может сказать «Аминь». И наши вести последние два дня GYC будут концентрироваться на этой библейской истине о чистоте характера. Вчера мы немного академическую такую тему имели, мы закладывали основания, чтобы понять спасение, не просто дожить до второго пришествия Христа, но пережить его. И последующие темы мы будем раскрывать все. Ну и, конечно же, наша тема сегодня не будет завершена, мы продолжим ее завтра. Итак, когда мы будем начинать изучение Его Слова, давайте помолимся. Отец Небесный, Господи, я благодарю Тебя за GYC. И не только за эту организацию, за движение молодежи, Господи, но я благодарен за людей, которые сюда приехали. Господи, Ты понимаешь нашу нужду. Ты понимаешь ее больше, чем мы понимаем. Мы даже не видим ее, Господи, но дай нам глазную мазь. Помоги нам не только увидеть нашу проблему, но по Твоей благодати и силой Духа Святого. Помоги нам увидеть, как решение представляется в Иисусе Христе. Ради Него мы просим. Аминь. Откроем с вами книгу Судей, 3 глава, и мы сегодня будем изучать много эту тему. И наша тема будет называться сегодня «Убить жирного царя». «Убить жирного царя». Судей, книга Судей, 3 глава, стих 12. Несколько стихов прочитаем для контекста. Книга Судей была после избавления из египетского рабства и до появления царей в Израиле. Итак, книга Судей 3.12 открывает нам это время. Показывает просто один пример из жизни израильтян того времени. «Сыны Израилева опять стали делать злое пред очами Господа. И укрепил Господь Эглона, царя Моавитского, против израильтян за то, что они делали злое пред очами Господа. И собрал к себе аммонитян и амаликитян, и пошел и поразил Израиля, и овладели они городом Пальм». Итак, они далее служили Эглону, царю Моавитскому, 18 лет. Вот это контекст этой истории. Кто,
Кто эти люди, которые теперь управляют народом Божьим? Моавитяне, аммонитяне, амаликитяне. Тяжело даже их выговорить. Но вот это три народа, которые объединились против израильтян. Моавитяне и амаликитяне, у них общая история. Бесславная история. Они стали потомками дочерей Лота, которые родились от него. И Господь, мы знаем, избавлял свой народ до тех пор, пока тот был верен ему. Но поколение за поколение они все больше и больше ожесточались против израильтян. Эти народы имеются в виду. И в конце концов, они объединяются с амаликитянами, и они в историю вошли как первый народ, который объединился против израильтян после того, как те вышли из Египта. И мы знаем, что до этого они воевали, и Моисей, помните, с поднятыми руками стоял, и пока руки его были подняты, они побеждали. Господь воевал на стороне израильского народа. Но теперь, очевидно, израильтяне поступали, делали злое в очах Господа, они грешили. И Господь сказал: «Хорошо, вы выбрали себе царя». И вот эти заклятые враги Израиля теперь имели власть над этим Божьим народом. И вместо того, чтобы завоевывать, они были завоеваны языческими народами. И, конечно же, это время было очень тяжелое для израильского народа. 15 стих. «Но тогда возопили сыны Израилевы Господу, и Господь воздвигнул им спасителя, Аода, сына Геры, сына Иеменеева, который был левша, и послали сыны Израилевы с ним дары Эглону, царю Моавитскому». Кто такой этот Аод? Это центральная личность здесь, которая принесла избавление израильтянам. Это единственный стих, который рассказывает о нем. Один стих во всей Библии. И если бы вы поискали его имя в трудах Эллен Уайт, то он просто в списке там упоминается. То есть это все, что о нем сказано. Единственное сказано, что он был левша, он был из колена Вениаминова, и у него была незавидная работа, чтобы отнести дары, то есть налоги. Налоги Эглону, царю Моавитскому. Итак, левша, вениамитянин и, по сути, мытарь. Левша в Библии. Кто из вас имеет этот недостаток, левша? Есть здесь кто-то левша или нет? Хорошо, надо помолиться. Я понимаю, понимаете, мы живем сегодня в другом мире совершенно. Я один из вас, кстати говоря. Люди смотрят на вас с удивлением. Когда берешь эту тетрадку, понимаете, и там эта пружинка, и тебе левой рукой нужно через эту пружинку писать. То есть представьте себе, как нам неудобно сегодня, а представьте библейские времена, когда... Обратите внимание, в то время правая рука это всегда хорошо было, левая рука это плохо было всегда. Левша он был. То есть это проклятие. А правая рука — это сила, это благословение. То есть он поддержит тебя десницей, то есть правой рукой своей в Библии сказано. Помните, во время суда, когда Иисус придет, по правую сторону будут спасенные, по левую те, кто погибнет. То есть не самое лучшее быть левшой, но он из колена Вениамина. Вениамин был самый младший сын Иакова, и самое маленькое колено в Израиле. Рувим был первородный. То есть это также был там Иуда, так, который вообще был царственным коленом, а вениамитяне, ну, вениамитяне были. А, если ты вениамитянин, а, значит, все, маленькое, левша, маленькое колено, еще и левша, но, по крайней мере, у него хорошая работа была. Что за работа? Он мытарь. Как Библия? Как вообще в Библии вот мытари, это что-то хорошее или нет? Не очень хорошее, правда? Они были известны, печально известны. Помните, есть обетование в Библии, что вы будете головой, а не хвостом. Но мы видим, что в истории их они были завоеваны и гонимы, завоеваны и гонимы. И мы видим, что он работает на врагов. То есть он собирает эти налоги, собирает со своего народа и относит к его величеству, Эглону. Левша, вениамитянин, еще и мытарь. Я так думаю, ну, освященное воображение такое, знаете, что его не сильно уважали. Не сильно уважали его же соотечественники. Левша, вениамитянин, еще и мытарь. Ну, конечно, мы еще не дошли до применения этой истории практического. Но если у нас кто-то, кто чувствует себя подобно этому человеку, подобно Аода, может быть, вы приехали из самой маленькой школы, из конференции, может быть, из домашней школы, вы на домашнем обучении, и здесь так много людей, да, и вы чувствуете, что вы... Или, может быть, работа у вас не такая завидная. Что я могу сделать? Приехал на такое большое собрание, и вы чувствуете себя здесь таким маленьким и бессильным. И так было с этим человеком. Теперь давайте продолжим. Аод сделал себе меч с двумя остриями, длиною в локоть, и припоясал его под плащом своим к правому бедру. Подумайте вот об этом. Что он будет делать с этим мечом? То есть он привязал его к плащом к правому бедру. Представьте, левша, вениамитянин, никто его не любит, и он собирает эти налоги. Я уверен, что люди не любили его, не любили его работу, и они постоянно жаловались, они постоянно что-то нехорошее говорили и так далее. И ему нужно было отнести эти все деньги этому царю. Наверное, он сам не любил это, но однажды он решил сделать себе меч. Я себе могу себе представить, где-то там, знаете, как парень в гараже, камни точильные, так, я не знаю, из чего он там сделал этот меч, но сделал он его с двумя остриями, то есть обоюдоострый, и он его где-то там в ножны прятал, и он его вытаскивал, смотрел на него, и наверное, однажды, когда он решил его использовать, он собирал весь день эти налоги, но у него был план. Он запланировал что-то с этим мечом сделать. Итак, и поднес дары Эглону, царю Моавитскому. Эглон же был человек очень тучный, то есть очень жирный. Ну, Аоде немного говорится, а о царе еще меньше, и нехорошо говорится. То есть из всей информации, которая дана в Библии, говорится просто, что он был очень тучный. Он сидит на огромном престоле, наверное, множество людей его кормят, наверное. Он сидит на этом широченном престоле, очень жирный такой. А у Израиля есть весь о здоровье, да? А он как раз антипод израильтян. Он собирает с них деньги, и Аод должен собрать и привести принести эти налоги к его величеству, и это 18 лет. Это совсем неинтересная работа. Можете себе представить, как это все происходило. Итак, он, представьте, 18 лет он приносит, уходит, приносит деньги, уходит. Но однажды он взялся за меч. И у него созрел план. И он сказал, сегодня я зарежу этого жирного царя. И целый день у него там, он нащупывает этот меч. Продолжим читать. 17 стих. «И поднес дары Эглону, царю Моавитскому». Эглон же был очень тучный человек. «Когда поднес Аот все дары и проводил людей, принесших дары». То есть, очевидно, он не сам их носил, он был администратор команды, целой команды сборщиков. И он отправил их теперь. То есть, он готовится к убийству. Итак, смотрите. То есть он проводил людей, принесших дары. Когда он сделал это, то сам возвратился от истуканов. То есть можете себе представить, он выходит с ними и потом разворачивается и идет сам. Итак, сам он возвратился от истуканов, которые в Галгале, и сказал, «У меня есть тайное слово для тебя, царь». То есть он подходит, он видит эти истуканы, этих идолов, которые отвратительны для него. Он говорит, сегодня тот вечер, я убью этого жирного корабля, этого короля. И прежде чем уйти, он говорит, у меня для тебя есть тайное слово. Почему тайное? Потому что он хочет один на один с ним остаться. Он сказал, тише, и вышли от него все стоявшие при нем. То есть все выйти, да, всем выйти. Я не знаю, как он говорит это, он жирный такой, всем выйти. Все, теперь все готово. Эглон и Аод остались один на один. Того люди ушли. Аод вошел к нему. Он сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно. И сказал Аод, у меня есть до тебя Слово Божье. Это, наверное, заинтересовало его, потому что сказано, что Эглон встал со стула. Наверное, редко он вставал с этого стула. Аод простер левую руку. То есть все было готово. Эглон остался и Аод вместе. 21 стих. Аод простер левую руку свою и взял меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его. Можете себе представить. Он, как ему это было сделать, он сделал это. Как только он начал вытаскивать этот меч, понимаете, это быстро было очень. И он вонзил его в чрево его. 22 стих, это в Библии написано. Я не пытаюсь здесь что-то добавить. Мы читаем все. «Так что вошла с острием и рукоять, и туп закрыл острие, ибо Аод не вынул меча из чрева его, и он прошел в задние части. То есть, очевидно, он ожидал какое-то сопротивление. Так как он со всей силы вонзил этот меч, а он шел дальше, и дальше, и дальше. Наступил какой-то момент, когда их глаза закрылись. так или нет? И его рука исчезла там. И как бы, нет, дай руку. Он не мог даже поверить в то, что это произошло. Но враг был побежден, даже если ты не видишь этого. Мне нравится 23 стих. Реакция Аода. «И вышел Аод в преддверие, и затворил за собой дверь горницы, и замкнул». То есть, можешь оставить себе меч, как бы он говорит, да? Да-да-да-да. Хорошо, ну, да, добрый вечер всем, ну все, пока. И он ушел. Давайте разберем эту историю больше. 18 лет израильтяне заявляли о том, что они Божий народ, но они платили налоги жирному царю. Можете себе представить, как они жаловались, как они роптали, потому что тяжела была рука этого языческого царя над ними. И здесь, когда мы читаем эту историю, уже они уже наелись этого царствования. Понимаете, уже надоело им. Аод понимал, что он тоже в этом всем участвует, в этом лицемерии. День за днем люди говорили, наверное, отдавая ему налоги, они говорили: «Слушай, что ты собираешь налоги? Ты бы взял его, убил» и так далее. А он шел из дома в дом, из дома в дом. Ну вот они давали все ему эти монеты. Следующий дом. И все говорят: кому-то надо что-то делать, кто-то должен это все поменять. Ну вот тебе налоги. То есть казалось, что ждали, чтобы кто-то другой за них убил этого жирного царя. И в конце концов, Аод решил: я это сделаю. Все мечтали это сделать, но никто это не делал. Мы с вами не израильтяне сегодня, но мы духовный Израиль, по вере в Иисуса Христа. Филиппийцам 3 глава мы вчера рассматривали, что наше жительство на небесах. Хотя однажды израильский народ был и духовной, и политической организацией, но сегодня у нас не теократия, у нас сегодня духовный Израиль, мы верим в разделение государственной и церковной власти. От нас не ожидается, что мы буквально будем вести себя как Аод. Что быть судами над нечестивыми? Они не нам доверены. Господь в свое время совершит суды. Поэтому, когда мы читаем эту историю, я не ожидаю, что мы организуем адвентистскую армию, чтобы воевать с теми, кто угрожает нашей религиозной свободе. Как христиане, мы должны быть христоподобными. Мы не должны защищать себя с оружием в руках, даже когда посягают на наши интересы. Сам Иисус говорил очень ясно, что Его народ будет совершать миротворческую миссию. Находясь перед Пилатом, Он сказал: «Царство Мое не от мира сего». Если бы Царство Мое было от мира сего, то слуги Мои сражались бы за меня, чтобы я не предан был иудеям, но теперь мое царство, или ныне мое царство не от мира сего. То есть я не говорю о том, что мы должны пойти и кого-то убивать. Но, несмотря на то, что церковь не должна быть воинствующей, буквально, это не значит, что мы не участвуем в конфликте. Да, у нас, мы участвуем в борьбе, но Павел использует даже язык такой. Он говорит, что наша брань не против плоти и крови. Помните Ефесянам 6 глава. Ведь укрепитесь в Господе и силой Его. Видите, здесь военный язык. Облекитесь во все оружие Божье, чтобы вы могли противостоять против козней дьявольских, ибо брань наша не против плоти и крови, но против властей, против духа, То есть все еще есть жирный царь, и все еще некоторые платят ему налоги. 1 Тимофея 6 глава, 11-12 стихи. «Но ты, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры». В английском «сражайся», «сражайся на сражении веры». «Держись вечной жизни, к которой ты призван». Исповедал доброе исповедание. 2 Тимофею 4:6 Павел сам говорит: «Я подвигом добрым подвязался, течение совершил, веру сохранил». В разных местах Библии дьявол назван князем мира сего, древний змей, который повел этот мир в восстание против Бога. Это сила. Помните, Бытие 4:7, Господь говорит Каину: «Но грех влечет тебя к себе, но ты должен владычествовать над ним». То есть вместо того, чтобы грех управлял вами, вы должны управлять им. И, по сути, Эглон — это олицетворение сатаны в этой истории. И его власть над нами — это власть греха. Как нам одержать победу, как Аод? Если это духовная борьба, то значит ли это, что оружие наше должно быть также духовным? Как Аод, нам дан меч специально для того, чтобы защищаться. Павел называет это меч духовный, который есть Слово Божье, послание к Ефесянам. В послании к Евреям он объясняет, как Слово Божье живо и действенно и острее меча боюдоострого. И дальше он предлагает, он говорит, оно проникает до глубины души, и разделение составов и мозгов и судит помирение, намерение и помышление сердечное. То есть снова и снова нам сказано, что Слово Божье — это единственный инструмент, который может разрушить власть сатаны над нами и освободить нас. И даже самые слабые из его рабов могут это пережить. Когда искушения окружают, или когда и Христа окружали искушения в пустыне искушения, помните, Он все время говорил: «Написано, так написано». Это пример веры для нас. И нам сказано, что если мы будем сопротивляться дьяволу, он убежит от нас. Не «я надеюсь» убежит, а он точно убежит. И даже в истории с Аодом и его избавлением, он говорит, Аод говорит о вести от Бога там. Он же не сказал, что я этот парень, который могу его убить. Нет, он понимал, что это не его силой, но Божьим Духом возможно. Если кто-то должен убить жирного царя, это не я. У меня нет этого в себе, у меня нет той силы. Но Господь может укрепить меня в немощи моей, я могу быть сильным. И подобно Аоду, мы также имеем весть от Господа. И силой этой вести мы можем одержать победу в Иисусе. Иоанна 14:8 сказано, что Дух убедит мир во грехе, о праведности и о суде. И однако же меч духовный является тем орудием, которое помогает развивать характер, христоподобие. И этот же меч дает нам победу над грехом. 1 Коринфянам, посмотрите, что Слово Божье говорит. 10 глава, стих 13. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который что сделает?» Мне так жаль, что вы так скромно ведете себя. Но здесь очевидно, что Слово Божье говорит, что Бог не попустит, Бог верен. То есть мы должны с уверенностью это говорить, и дьявол должен это слышать. Бог верен. Мы не говорим, что вы верны или мы верны. Мы не верны, но Бог верен. Бог верен, и Он не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Но при искушении, не сказано, когда будет искушение, да, если в вашей жизни будет искушение. Нет, здесь сказано при искушении. То есть очевидно, что оно будет. Это не будет такого, знаете, что я вот во Христе, и искушения меня не берут. Нет, сатана возьмет вас везде. Но при искушении, сказано, даст и облегчение. Так, чтобы вы могли перенести. Грех — это плен, это тяжелое бремя. Но Бог говорит, вы сможете устоять. С моей силой и с моим мечом вы сможете устоять. Иакова 4:7. «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас». Римлянам, 8 глава, мне очень нравится, эта глава, 31 стиха, очень сильные слова здесь, и Павел объясняет это снова и снова, и мы как-то говорили уже об этом, что Бог хочет, чтобы народ Божий одерживал победу над грехом. И смотрите, как он с пасторским рвением это вдохновляет римлянам. Говорит, что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас, он говорит. То есть он как бы выходит к воротам и говорит, кто здесь против нас? Кто может победить Бога моего? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? То есть Бог на это пошел, чтобы спасти нас. Как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? То есть нужно пребывать в Нем, и Он будет воевать на нашей стороне. Он будет вести наши битвы. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отделит нас от любви Божьей? То есть, и дальше он перечисляет, кто отлучит нас от любви Божьей? Может быть, вы с этим боретесь, или здесь у вас искушение, и так далее. Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умерщвляет нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. То есть без Божьей силы мы обречены. Но, сказано, следующий стих, но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. И дальше он просто вот высказывает всю уверенность, которая в сердце его. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. То есть он говорит, я убежден в этом, я верю в это, и вы должны это понять так же. Чем больше я читаю истории избавления Божьего народа, тем больше я убеждаюсь, что мы поддаемся или мы проигрываем дьяволу не потому, что нам не хватает оружия, но нам не хватает вот этого духовного мужества, чтобы поднять этот духовный меч и убить человека греха. Павел выражает это следующими стихами, словами вернее. «Вы еще не до крови сражались», он говорит. Я думаю, что израильтяне, которых встречал Аод каждый день, они готовы были воевать с Эглоном, но никто из них не решался. Они говорили об этом, они думали об этом, обсуждали это, но каждый день они говорили: «Ненавижу этого человека, он ужасный царь», но все равно налоги сдавали. «Кто-то должен что-то сделать», — говорили. Но все равно налоги сдавали. 18 лет. 18 лет так происходило. Мы называем себя церковью воинствующей. И мы поем эти песни о христианских солдатах, которые должны воевать с грехом и так далее. Но что мы делаем? Еще раз приходит искушение, и мы еще раз решаем поддаться и платить эти налоги этому жирному царю греха. Мы жалуемся, но не наберемся смелости, чтобы восстать против него. Кстати говоря, это не обличение только вам, я это и себе говорю. К сожалению, к стыду своему, до слез, когда я смотрю на свою жизнь, мою вроде бы христианскую жизнь, я вроде бы Божий, но продолжаю платить налоги другому царю. Как часто мы молимся об избавлении и надеемся, что кто-то нас избавит. Но мы продолжаем платить налоги. Иногда, знаете, налоги, вот, если взять эту тему, мы говорим: «О, будет $12, например, налог на бензин», да? Мы думаем: «Ничего себе, с ума посходили!» Но все платят. Мы думаем, что сатана придет и скажет нам: «Иди убей родителей», да? Нет, он не скажет такого. Он скажет: «Иди что-то маленькое сделай такое». Ну, иди еще раз сделай. Маленькое такое, небольшое. Рабство. Многие из нас обкрадывают нашего небесного царя и платят налоги другому совсем. Платят налоги жирному царю. Некоторые из вас могут петь: «Посмотри на Иисуса», но в своем разуме вспоминаете другие образы, и это не что иное, как платить дань жирному царю. Иисус также использовал этот язык, армейский язык, да, если глаз твой соблазняет тебя, то что нужно делать? Моргать чаще. Как он говорит: «Вырви его». Убей его, то есть другими словами. Если рука твоя соблазняет тебя, отрежь ее. Это радикально. Радикально, да. Но Иисус не говорит там о компромиссе с грехом. Он говорит, чтобы убить его. Это радикально, да. Но я вам скажу так. Понимаете, Божьей силой можно убить грех и сегодня. Я сделаю список, может быть, сейчас, или объявлю список разных грехов, но давайте будем откровенны. Мы склонны к тому, чтобы сплетничать, то ли по телефону, то ли лично с кем-то. Есть такая проблема. Нам нравится говорить о других, комментировать как-то, передавать информацию. Много молодых людей в церкви, может быть, даже и не молодых, когда я говорю сегодня «текст». Вы, как вы думаете, о Слове Божьем текст? Ну, текст по-английски — это SMS. Да. Ну да, я тут смотрю на текст, да? Хорошо, друзья. Еще раз, да? Кстати говоря, вы знаете, грех притупляет сознание. Здесь нет никакой иронии. Мы даже не думаем об этом, понимаете? И мы, когда слышим, что кто-то говорит, мы сами зажигаемся этим, и хочется в ответ что-то наговорить. И это продолжается так же. Нарушение субботы также. Списывание там в учебных заведениях, молодежь в IC. Сквернословие. И даже хорошие, знаете, такие слова. Да, то есть я могу все слово не называть, просто только первую букву, да? Но может быть Господь может дать нам победу, если мы дадим Ему шанс. Или мы привязались к этому. Хорошо, я возвращаюсь к конспекту. Образ жизни наш, несмотря на нашу весть о здоровье, нездоровый образ жизни. Относиться к пророчествам библейским с пренебрежением. Удовлетворяться посредственностью дома или в школе, в то время как Бог призывает нас быть отличниками во всем. А мы соглашаемся на то, чтобы быть троечниками. Мы платим налоги. А как насчет лени? Все, что может рука твоя, по силам делай позже. Завтра я это сделаю, да? Можно продолжать. Всякий раз, когда бывают политические восстания, революции, когда люди заявляют о свободе и установлении нового царства, знаете, всегда это связано с налогами также. Нам среди членов Адвентистской церкви необходимо духовное восстание. Восстание против человека греха. Если вы хотите изменить свою жизнь, церковь свою изменить, школу свою, учебное заведение, и завершить дело Божье на земле. Нам нужно уйти от этого царства сатаны и перестать платить налоги туда. Если вы хотите уничтожить систему, перестаньте финансировать ее. Просто протестовать, это не помогает, мы видим. Правительство не обращает на это внимания. Единственное, хотите, чтобы пришел к вам представитель от правительства, перестаньте платить налоги. Они быстро придут и будут говорить с вами. Если у вас много времени, можете ходить протестовать. Да, свобода слова, пожалуйста, говорите сколько угодно. Они не против слушать вас. Но абсолютно говорите, поймите меня правильно, мы должны платить налоги. Я не говорю о буквальных налогах. Мы говорим... Библия очень ясно говорит о том, что мы должны быть верными гражданами наших стран. Понимаете меня, да? Я о духовных вещах говорю. И, кстати говоря, это же срабатывает и с общинами нашими, с церковью нашей. А некоторые говорят, все, я перестану платить десятину. Но помните, что вы платите не пастору, не конференции. Это святыня Господня. Это еще отдельная тема, конечно, но мы сейчас не об этом говорим. Но в чем мы нуждаемся сегодня, как адвентисты седьмого дня? Чтобы перестать пассивно воспринимать нашу весть. Да, мы верим в субботу, святилище и так далее, но Бог хочет, чтобы мы взялись за этот обоюдоострый меч и убили этого жирного царя. В адвентистской церкви нет нужды в том, чтобы было больше пасторов или администраторов, или даже больше денег. Все это нужно не так сильно, как аод. Нам нужны аоды, нам нужны вы. Знаете, что интересно в этой истории? Она не заканчивается на этом. Давайте 24 стих прочитаем. Судьи, 3 глава. Посмотрите, чем завершается эта история. Мне очень нравится это завершение. Когда он вышел, рабы Эглона пришли и видят, вот двери горницы замкнуты, и говорят, верно, он для нужды в прохладной комнате. И ждали его довольно долго, но видя, что никто не отпирает дверей горницы, взяли ключ и отперли, и вот господин их лежит на земле мертвый. А он, между тем, ушел, прошел мимо истуканов и спасся в Сейрав. Придя же, вострубил трубою на горе Ефремовой. То есть этот маленький левша, вениамитянин, теперь он трубит трубою, и он говорит, добрая весть, жирный царь мертв, и есть победа для вас также. Смотрите, что он говорит здесь. Придя же, вострубил трубою на горе Ефремовой, и сошли с ним сыны Ефремовы с горы, и он шел впереди их. То есть Бог может взять левшу, мытаря, вениамитянина и сделать его лидером народа Божьего, который может воевать. И сказал им, идите за мною. Почему? Потому что предал Господь врагов наших, моавитян, в руки ваши. И пошли за ним, и перехватили переправу через Иордан к Мааву, и не дали никому переходить. И побили в то время моавитян около 10 000 человек, всех здоровых и сильных, и никто не убежал. Так смирились в тот день моавитяне перед Израилем, и покоилась земля 80 лет. Я думаю, что здесь есть люди сегодня, которые устали уже от переговоров с дьяволом и хотят покоя и избавления во Христе Иисусе. Кто устал уже от осознания того, что он платит налоги. Иисус снова и снова говорил, что какая его цель? Иди и больше не греши. Он не говорил, иди и меньше греши. Или, может быть, только по выходным греши. И только иногда, только когда с друзьями. Только когда грех небольшой. Нет, он говорил, иди и не греши. И это его цель для всей вселенной. Иди и больше не греши. Он не хочет, чтобы еще одно восстание было. И он хочет, чтобы люди захотели этого так же, чтобы не было никакого восстания. Иди и впредь не греши, он говорит. Я не говорю, что это мгновенно произойдет, но Господь обещал победу и духовный рост со временем. Обратите внимание, что здесь говорится. Я уже говорил об этом раньше. Я знаю, что значит проповедовать одно и делать другое. Я понимаю лицемерие, я понимаю, что как ты чувствуешь это. Это неприятно. Когда ты стоишь перед сборщиком податей, мытарем, ты чувствуешь себя отвратительно. Но Христос дает нам не только силу, но и прощение, если ты согрешишь. 1 Иоанна 2:1. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Но если кто согрешит, искушение придет в любом случае. Но если кто бы согрешил, даже среди GYC, даже Божий народ, даже те, кто пытается развивать характер Христа Его силой, даже если бы кто согрешил, он говорит, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника, тот, который дает силу, дает и прощение, если ты падешь. Евреям 4:15-16, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который искушен подобно нам во всем, кроме греха, то есть только не согрешил он. Посему, то есть благодаря его безгрешности, не благодаря нашим усилиям или нашей безгрешности, но благодаря победе Христа, посему да приступаем с уверенностью или с дерзновением к престолу благодати, даже если вы согрешили, особенно если вы согрешили, не скрывайтесь от Бога, идите к Нему. Но с кровью Христа вы можете с уверенностью или с дерзновением приходить к престолу благодати, даже если согрешили. Итак, посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, дабы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Как адвентисты седьмого дня, мы должны возвещать скорое пришествие Христа. И все, что мы делаем, особенно в это время земной истории, мы должны делать, глядя на восток. Мы живем с вами под властью правителей этого мира. Но все это пройдет, когда истинный царь придет и избавит свой народ, и дарует славную победу. Нам ясно сказано во 2 Петра 3 глава, что день Господень придет, не может быть придет. Нет, но небеса с шумом придут, стихии, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. И так как это все будет разрушено таким образом, какими должно нам быть покоряющим пришествие Господа? Друзья, давайте будем верны. Давайте откажемся подчиняться искушением сатаны, облагающих нас налогами. Давайте объявим нашу независимость и будем верны небесному царю. Есть люди, которые в ежедневной жизни поднимают этот меч истины и не силой, не воинством, но духом моим одерживают победу в Иисусе. Я хочу сегодня спросить вас, даже если вы не согласны со мной, понятна ли эта тема для вас? Слава Богу, спасибо. Если это принцип, который вы хотели бы применять в своей жизни, если вы хотите сказать, все, мне надоело, я хочу победы. Господи, вот что я хочу победоносную жизнь. Я не хочу смиряться с этим. Я хочу подняться выше. Кто желает сказать это сегодня? Слава Богу за это посвящение. Но я хочу еще один призыв сделать, особый призыв. Я подозреваю, что есть люди здесь, которые, подобно Аоду, живут в лицемерии. И я не призываю вас признаться, в чем это. Но я хочу призвать вас принять решение прекратить это. Может быть, вы слышали многие призывы на GYC, но вы не могли откликнуться на них, потому что вы все еще платили дань, вы понимали, что есть этот грех в вашей жизни. И, может быть, вы даже и не хотите его оставлять, он нравится вам. Желаете ли вы сказать, Господи, я не хочу, чтобы мне это нравилось. Господи, Ты даешь и хотение, и действие. Боже, дай мне хотение поступать правильно. И я борюсь вот с этим чем-то в моей жизни. Я не люблю это, я не люблю кормить этого зверя. Но, Боже, измени мой разум, преобрази меня в Твое подобие. Помоги мне ненавидеть этот грех. Помоги мне с отвращением смотреть на то, что я любил до сих пор. Господи, можешь ли Ты меня сделать более христоподобным и дать мне жажду по праведности и вражду к греху? Если есть какой-то конкретный грех, и вы хотите особую молитву, чтобы она была совершена за вас, что бы это ни было в вашей жизни, вы хотите победу, которую вы не имели раньше, потому что вы понимаете, что вы еще не воевали до крови. Скажите: Господи, я хочу начать бороться сегодня. Не своей силой, не своими заслугами, но я верю в то, что Ты верен. Потому что Слово Твое так говорит. Не потому что я чувствую это, но так написано. И я доверяю Слову Твоему. Если кто-то сегодня, кто в борьбе такой находится, и хочет сказать: Господи, я хочу сегодня начать жить победоносной жизнью. Научи меня практически это сделать. Как мне носить этот меч? Как мне использовать его? Дай мне эти планы, дай мне эту стратегию убить жирного царя. Хотите ли вы выйти сюда вперед, прежде чем мы будем петь вместе? Хотите ли вы сказать: Господи, я хочу покончить с этим грехом. Дай мне силу, научи меня, научи сделать этот меч. Покажи мне Твой путь, Господи, я хочу жить по-другому. Я хочу, чтобы Дух Божий сошел на меня заново, обновил меня. Вы понимаете, что это конкретный призыв. Я не ожидаю, что все придут, все выйдут. Но если есть в вашей жизни борьба, и вы понимаете, что это мешает вам, сейчас у вас есть возможность выйти. Есть не только сила у Бога, но и прощение. Приходите с дерзновением или с уверенностью. Он не осудит, Он понимает слабости наши. И Он силен там, где мы слабы. Слава Богу! Когда люди выходят, давайте мы будем петь. Пусть это будет наша молитва. Дух живого Бога, сойди вновь на меня. Дух живого Бога, приди снова на меня. Дорогой Отец Небесный, Господи, в тишине этой аудитории мы просим Твоего прощения, там, где мы пали и платили дань царю, который не является нашим царем. И, Господи, мы знаем, что у нас есть настоящая духовная борьба. Мы боремся не против плоти и крови, но против духовных сил. И, Господи, мы знаем, что свои собственные силы мы абсолютно не способны бороться. У нас нет ни оружия, ни силы, ни способности, но мы также верим в Твое Слово. Мы ходим не чувствами, а верой, в том, что Иисус – победоносный Царь. И, Господи, мы просим о силе Духа Святого, чтобы Ты внес эту победу в нашу жизнь. Пошли Духа Святого, чтобы дать нам не только убеждение в грехе, но дать нам силу победить, чтобы мы жили от славы в славу, от одного уровня развития характера до другого, чтобы быстро ли, медленно ли, Господи, Ты вел нас по пути праведности. Мы не хотим быть гражданами этого мира. Мы устали платить налоги жирному царю. Господи, дай нам силу, дай нам прощение, и самое главное, дай нам Христоподобие, которое Ты хочешь, чтобы мы отражали Твой образ этому миру. И мы просим, Господи, чтобы Твое пришествие было скорым, чтобы мы встретились с Тобой лицом к лицу. Мы просим, чтобы это было скоро. Но самое главное, Господи, помоги нам подготовиться к этому времени. Я молюсь об этом сегодня, чтобы когда Христос придет, ни один из присутствующих не оказался погибшим. Во имя Иисуса мы просим нашего победоносного Царя. Аминь. Аминь. Можете оставаться там, где есть, и мы будем еще молиться. Пастор Марк Финли поддерживает GYC, и нам всегда нравится, когда он приезжает к нам. В этом году, к сожалению, он получил травму в Африке, и он не может быть. Но мы можем поговорить с ним по скайпу, поэтому добро пожаловать, Марк Финли, пастор Марк Финли. Спасибо большое, я чувствую себя намного лучше. Мне сделали операцию на прошлой неделе, и я хотел бы быть с вами, но проповедь пастора Девейжера, которую я тоже вместе с вами слушал, спасибо, пастор, она коснулась моего сердца. Я знаю, что Дух Святой действует в вашей среде. И я хотел бы затронуть три аспекта молитвы сейчас. Первый аспект — это глубина молитвы. Настоящая цель молитвы — мы не то, что мы должны получить от Бога то, что мы хотим. Нам нужно молиться о том, чтобы мы получили то, что Он хочет. И это в жизни Иисуса Христа, Матфея 26 глава, описано, 39 стих, когда Иисус предвкушал уже крест, Он молился: «Господи, да пройдет чаша сия мимо меня». Но затем Он сказал: «Тем не менее, не как я хочу, но как Ты хочешь». И поэтому суть Его молитвенной жизни, почему у Христа были такие глубокие отношения с Отцом, такое единство с Отцом, Он хотел только того, что хотел Отец. А желание Иисуса было творить волю Отца. И в книге «Желание веков» есть комментарий такой. Сказано, когда Иисус боролся с силами зла в Гефсимании, его борьба была, чтобы покорить свою волю в воле Отца. И Отец укрепил его, ангела послал. Но вопрос, а в вашей жизни с чем вы боретесь? Если есть что-то в вашей жизни, что не соответствует воле Отца, покорили ли вы каждую сферу своей жизни Отцу? Невзирая на то, с чем вы боретесь, когда мы покоряем свою волю Божьей воле, то небесные существа приходят к нам, чтобы укрепить нас. Когда Иисус покорил свою волю Отцу, ангел пришел, чтобы укрепить Его. И так и в нашей жизни ангелы приходят, чтобы укреплять нас, когда мы принимаем решение. Сегодня я приглашаю вас склониться, где бы вы ни стояли сейчас, чтобы сказать: «Господи, все, что не соответствует Твоей воле в моей жизни, я хочу покорить Тебе. Все, что не соответствует Твоей воле, я хочу, чтобы Ты забрал это». И когда вы будете говорить это, принимать это решение, то Господь укрепит вас. И можете быть уверены на 100%, как Отец послал ангела Иисусу, ангелы придут и к вам. Они укрепят вас. Поэтому давайте преклонимся и выделим время, чтобы завершить эту часть молитвы, и затем перейдем к другой части. Итак, в тишине давайте помолимся. Отец Небесный, мы признаем, что у нас много всего нечистого, и мы молим, чтобы Ты исследовал наше сердце, чтобы Ты очистил нас. Мы желаем быть подобны Сыну Твоему, чтобы иметь желание, которое Ты имеешь желание, чтобы мы были похожи на Христа больше. И мы молим, чтобы Ты вошел в нашу жизнь и помог покорить все Тебе. Мы молим, чтобы мы приближались к Тебе все ближе и ближе, чтобы мы полюбили проводить время с Тобой, чтобы мы полюбили служение Тебе. Мы просим все это во имя Иисуса. Аминь. Когда мы покоряем свою волю Божьей воле, Бог обещает, что Он будет использовать нас. И один из моих любимых стихов в Библии о свидетельстве записан в послании к евреям. Здесь говорится об ангелах. Евреям 1 глава, говоря об ангелах, 14 стих. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые для служения для тех, которые имеют наследовать спасение?» То есть, иными словами, ангелы — это небесные существа, которых Иисус посылает из святого святых небесного святилища, чтобы касаться сердец, чтобы просвещать умы, открывать людям спасение. Когда читаешь книгу «Деяния», здесь и там мы видим, что ангелы сотрудничают с людьми, чтобы вести других людей ко Христу. Например, Иисус, Петр молится, и Дух Святой побуждает его свидетельствовать Корнилию. И Корнилий приглашает Петра, и ангел ведет его к Корнилию. Филипп молится, и ангел ведет его к евнуху, эфиоплянину, казначею всей страны. И, по сути, вся Африка через него узнает евангельскую весть. Эллен Уайт пишет в книге «Деяния апостолов», что многие люди на земле искренне молятся, обращаясь к небу о просвещении свыше. И когда мы покоряем свою волю Богу, то Бог будет использовать нас могущественным образом. И Он будет вести нас к другим людям, как Он вел Петра к Корнилию. Бог будет вести нас, как Филиппа к евнуху и Феотлянину. То есть Бог приведет вас к кому-то, кто хочет познать Его. И сейчас, в этой части нашей молитвы, когда мы склонились, я прошу вас помолиться просто вот про себя. Господи, направь меня на этой неделе к человеку, который захочет услышать Евангелие. Помоги мне понять, что этот человек открыт. Помоги мне иметь эту чувствительность. Может быть, вы вернетесь в свое учебное заведение на второй семестр, и вы увидите там кого-то. Может быть, даже в вашем классе, в вашей группе. Ангелы поведут вас к тому человеку. И сейчас, когда мы молимся, давайте мы выделим на это время, чтобы Бог открыл наши глаза, чтобы уши наши открыл, наши сердца открыл, чтобы мы понимали это. Давайте будем молиться, чтобы Бог на этой неделе использовал нас, чтобы посвидетельствовать другому человеку. И давайте мы помолимся, совершим тихие молитвы, и Эзра в конце помолится вместе с нами. Мы просим, Господи, чтобы Ты дал нам эти предусмотренные Тобой встречи. Когда мы слышим эти вести, и мы будем возвращаться домой, помоги нам быть свидетелями Иисуса Христа, как Иоанн Креститель. Как в книге «Деяния апостолов» говорится, после излития Духа Святого было. Помоги нам стать посланниками Христа. Веди нас к людям, которые открыты. Давай нам эти божественные встречи. До конца нашей жизни во имя Иисуса просим. Аминь. Бог будет использовать вас могущественным образом. Он поведет вас к тому человеку, который открыт, и кого, чего сердце вы сможете коснуться. И последнее, когда Петр уже был узником римским, и он написал Колоссянам, он говорит, молитесь, чтобы Господь открыл двери для благовестия для меня, хотя я в узах. Павел был в Риме, это центр язычества. И Павел молился, чтобы открылись двери в Риме. И вы часть Всемирной Церкви, Церкви Адвентистов Седьмого дня, 17 миллионов членов по всему миру. И мы во многих странах присутствуем. Церковь Адвентистов Седьмого дня растет очень быстро, где-то 3000 человек крестится и присоединяется к Церкви. Но есть некоторые очень трудные места, Близкий Восток, Ирак, Иран, Сирия, Саудовская Аравия и другие страны. Там во многих этих странах противозаконно проповедовать Евангелие. А также есть светская Европа, эти страны, где очень тяжело также проповедовать. И даже в Америке есть такие места. Давайте мы сейчас разобьемся на группы по двое, трое. Давайте будем молиться, чтобы Бог открыл чудесным образом двери быстро открыл для провозглашения Евангелия в этих труднодоступных местах. 50 лет назад я не думал, что откроются двери в Советском Союзе, и Берлинская стена падет, и что в Северной Корее... Давайте будем молиться о Северной Корее, о Китае. О Ближнем Востоке. Присоединитесь ко мне в этой молитве. Когда тысячи и тысячи молодых людей будут молиться, Господь откроет эти двери. Это первое. Второе, просите, чтобы, если Господь хочет, чтобы вы стали миссионером в каких-то труднодоступных местах, чтобы Он дал вам призвание, побуждение, вдохновил вас, чтобы... Я знаю, что будет множество молодых людей, которые будут оставлять свои семьи и друзей и будут идти до краев земли, чтобы нести Евангелие. Давайте будем молиться по двое, трое максимум. Первое, будем молиться о том, чтобы Бог открыл чудесным образом двери в труднодоступных местах, даже больше, чем мы себе можем представить. И второе, чтобы мы также участвовали в особой миссии для Бога, даже в самых трудных миссиях. Я верю в то, что вы можете это сделать. И если Господь даст вам побуждение, я призываю вас стать миссионером. Мы все миссионеры в наших семьях, где мы живем, но Господь призовет некоторых из вас принести особую жертву для служения в труднодоступных местах. Давайте будем молиться по двое, трое. И когда я почувствую, что все, мы завершаем молитву, я помолюсь в конце. Отец Небесный, сейчас, когда мы завершаем наше собрание, кто-то еще молится. Господи, я знаю, что Ты действуешь в жизни этих людей. Ты коснулся наших сердец сегодня. Мы благодарны за то, что, подобно Иисусу, мы можем посвятить себя на исполнение Твоей воли. И Ты дашь нам силу, Ты укрепишь нас ангелами Твоими, чтобы творить Твою волю. Благодарим за то, что Ты открываешь двери для нашего свидетельства, двери возможностей. Мы молим Тебя, Господи, за труднодоступные места, Китай, Северную Корею, Ближний Восток. Мы молим о буддийских, о мусульманских странах, о светских странах и даже... даже здесь, в Австралии, в Соединенных Штатах Америки, есть много работы. И мы молим, чтобы Ты открыл двери, и Евангелие могло быстро распространиться на этих территориях, и Христос мог прийти. Господи, здесь в Хьюстоне собрались молодые люди, которые принимают решение посвятить себя Тебе. И Ты будешь их использовать. Я молюсь за каждого из них, Господи. Помоги им увидеть больший смысл жизни, чем жить для себя, чтобы они могли быть свидетелями Тебе, дома, дома у себя, в своем учебном заведении или где-то на заграничном миссионерском поле. Благодарим за то, что Ты слышишь наши молитвы. Во имя Христа. Аминь. Пусть Господь благословит каждого из вас, когда вы будете служить Ему.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.